Добрый день, и как Лариса у нас здесь замечательно в чате говорит, Станислав Александрович, здравствуйте всегда. Вот это очень хорошо, это буквальное понимание пожелания здоровья и всяческих
да, других вообще-то процветаний. Надо, безусловно, взять на вооружение.
Да, здравствуйте всегда, это очень хорошо. Ну, попробуем. И сейчас вот подведем итог недели, потому что вы довольно часто выступали, работает искусственный интеллект, работает сайт Белковский, работают все наследники Белковского, там все замечательно все происходит. Но все равно хотелось бы итога, потому что вот с одной стороны что-то происходит, а с другой стороны вот такой, как говорил мой папа покойный, стой там, иди сюда, вот такое вот происходит все.
Да, что как говорила Анна Григорьевна Ахматова, когда я ночью жду ее итога, жизнь, кажется, висит на волоске.
Ну да, ну в общем-то на волоске-то все висит, и как-то то самое здравие и спокойствие висит на волоске, потому что все как бы расширяется по всем азимутам.
Ну, во-первых, есть представление о том, что война в Израиле может затянуться не так уж надолго. Потому что на этой неделе, на мой взгляд, армия обороны Израиля Цахал достигла некоторых успехов в разделении сектора Газа на две части. А кроме того, стало видно, что исламский мир несколько сливает Хамас. То есть риторика по-прежнему была грозной, определенные дипломатические шаги резкими, в частности отзыв послов Иордании и Бахрейна из Иерусалима, но не было никакого официального понижения статуса дипломатических отношений, ничего этого не было, и присоединение к войне на стороне Хамаса тоже не случилось. Шейх Хасан Насралла, глава известной организации Хизбалла, всячески давал понять в своем официальном обращении, что война 7 октября – это исключительно инициатива Хамаса, исключительно палестинская. И, конечно, ее можно всячески одобрять и поддерживать, но не более того. Но не силы оружия, хотя, как выяснилось, у Хизбаллы есть теперь уже российские противокорабельные ракеты с дальностью 300 километров, дальностью поражения, полученные из Сирии в тот момент, когда в те незабвенные времена, когда войска РФ и Хизбалла вместе сражались за Башара Асада и конституционный строй в Сирии, не допуская, очевидно, пронацистского американского переворота в той стране.
Это с того времени? Это да, с того времени или сейчас какие-то? Потому что были весьма странные утечки о том, что какую-то, простите меня, за французский хреновину Вагнер торжественно дарит, перевязав ленточкой Хизбалле.
Ну, все может быть. Вот известно, что я только что приземлился, пока мы готовились к эфиру, транспортный самолет Корпуса Стражи Исламской Революции, то есть Ирана, на аэродроме на военной базе Хмеймим в Сирии, под контролем Российской Федерации. Что там привезли, неизвестно. Зато известно другое, что Российская Федерация все-таки испытывает значительные проблемы с вооружениями и боеприпасами. И вот официальная легенда о том, что заводы работают в три смены, и ни в чем, так сказать, ни в чем проблемы нет, ибо произведут столько, сколько нужно, она немножечко разбивается реальность. Потому что выяснилось на этой неделе с помощью Wall Street Journal, которому можно доверять, что Российская Федерация хочет заполучить назад от стран-импортеров, своих партнеров, уважаемых, некоторое количество вооружений и деталей, и запчастей к ним, компонентов, которые были поставлены в минувшие годы. В частности, из Египта, Бразилии, где много диких обезьян. Не знаю, хотят ли их тоже вернуть на историческую родину, в Сухумский питомник. Из Индии, кажется, и Беларуси. А из Пакистана, прошу прощения, Беларуси. Особенно волнуют двигатели для вертолетов. Вот. И, кроме того, неожиданно вооружения, которые предназначались для экспорта в Индию, и что не еще более пикантно, в Армению, туда не поехали, а поехали сразу на украинские фронта. Это значит, что не все так хорошо с вооружениями, и действительно, как нас и предупреждали некоторые влиятельные люди в окружении Владимира Владимировича Путина, уже к лету следующего года проблема дефицита вооружений и боеприпасов станет очень остро, даже с учетом поставок из братских Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и так далее, потому что в условиях санкций их производить довольно сложно, они все производятся с иностранными компонентами, элементами иностранных технологий, несмотря на параллельный серый импорт, этот весь вопрос стоит, а значит и стоит вопрос о прекращении огня и перемирия, он стоит не для Кремля. Прежде всего, как бы оптимистичен ни был высочайший представитель Дмитрий Сергеевич Песков, например, и его единомышленники.
Но вопрос о возвращении, например, того, что поставили разным странам, ну, во-первых, простите меня, уплочено, а во-вторых, наверное, уже как-то применено, уже заиграно. Я понимаю, что это не еда, и не могут сказать, что мы уже, извините, мы двигатели уже съели. Вот. Нет, но, а вот, правда, бегемот вы видели, Станислав Александрович? Как бегемот отъел кусок джипа.
Вот. Я почему-то этого не видел в их стаду своему.
Что это звучит? Потрясающе. Бегемот вообще мощная такая зверюга. И только в зоопарке он кажется медлительным. Он мчится, и пасть у него, ну, понятно какая. Ну вот, как так? Снова платить за это? Верните нам...
Да, как-то будут платить. Просто говорю, если бы действительно РФ могла наладить собственное производство всего этого в условиях санкций в огромном объеме, как утверждается, то таких мер бы не требовалось. То есть ясно, что РФ как экспортер оружия уходит с мировой арены, потому что, опять же, без западных технологий и комплектующих этот размашистый экспорт, пусть даже за российский же счет, как это было принято в минувшие десятилетия, становится уже невозможным. И да, все эти параллельные каналы импорта будут работать, но они не смогут заменить все равно импорт легальный и официальный. Вот сегодня же Владимир Владимирович Путин прибыл в Казахстан и сказал, и сделал нечто, что отражает его нарочитое стремление все-таки отомстить Александру Григорьевичу Лукашенко за миротворческую роль последнего во время мятежа 23-24 июня. Все-таки не может. Евгению Викторовичу Пригожину Владимир Владимирович уже высказал все, что он думает по этому поводу. Двумя месяцами спустя. Вот Александр Григорьевич еще нет, но уже на это намекнул, потому что по прибытии в Казахстан он заявил, что Казахстан не просто близкий, а самый близкий партнер РФ. А как же Беларусь, Александр Григорьевич, значит, уже не самый, уже все, надо сказать, и
правильно. Разводка, пусть они друг с другом как-то так вот спорят
за первенство. Потому что это Владимир Владимирович в январе 2022 года спас Касым Жомарта Такаева от государственного переворота, а Александр Григорьевич Лукашенко спас Путина от государственного переворота, поэтому ясно, что по отношению к Казахстану и Такаеву Путин выглядит сильным, а по отношению к Лукашенко слабым, а это нельзя простить. С этим надо что-то потом все равно сделать. Хотя сейчас ретроспективно понятно, что ничего особенного никак особенно Такаева-то и не спасали, потому что эти 5000 бойцов ОДКБ только охраняли правительственные здания и военные базы, а сражались с мятежниками непосредственно казахстанские силовики. Но психологически, конечно, с другой стороны, было важно показать, что да, все страны ОДКБ, во-первых, ОДКБ может вмешаться в эту ситуацию впервые. Прежде такого никогда не было, не было и после. Да, так сказать, а ОДКБ совершенно, например, не собирался, не собирается защищать своего члена Армению от возможной следующей войны с Азербайджаном, хотя вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, он пока не намечается, поскольку Зангезурский коридор будет идти через Иран, а не через Армению, как нам неоднократно сказали, может быть, для отвода глаз сказали.
Чтобы. Но он перестает быть тогда Зангезурским.
Он перестает быть Сюникским,
да. Коридором. Он становится, ну, я не знаю, как-то называйте, как хотите. Вот,
все... новый Зангезурский коридор, ну, конечно, Нью-Йорк, да, Новый Орлеан, так сказать, будет новый Зангезурский коридор. Ничего страшного, хотя, может, действительно, это глаз для подготовки как раз к мощному марш-брошку через армянскую территорию. Да, так ОДКБ в свое время никак не
отреагировал. Я помню, какой был скандал, когда названа была... У нас некоторые идут задержки. Задержки, я просто хотел сказать, что с новыми названиями надо очень аккуратно, поскольку до сих пор, например, Азербайджан не признает новую Нахичевань, которая вот под Ростовом. Вот, и считает, что это неправильно, так нельзя говорить.
Да, ну, кстати, а Израиль-то признает Новый Иерусалим, который под Москвой. Вот ведь толерантность, а тоже может быть, так сказать, предметом. Кстати, наш с вами проект «Палестинская ООО» получил продолжение развития сразу после нашего эфира в неделю назад, и потому что руководитель еврейской ООО Ростислав Гольдштейн уже в субботу, как и положено правоверному еврею, заявил, что готова еврейская ООО принимать беженцев из Палестины, готова. Правда, он не признал еще, что можно переименовать в палестинскую ООО, но дальше больше. Дальше замминистра сельского хозяйства сказала, что в российском агропромышленном комплексе не хватает 200 тысяч рабочих рук. Ну и, наконец, апофеоз этого процесса – это выступление нынешней Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной, председателя ЦБ РФ в Государственной Думе, который депутат-коммунист товарищ Арефьев спросил, а верно ли мы понимаем, что экономика рухнет за 3 года? Из-за санкций и дорогого кредита. На что Эльвира Сахивзадна сказала, что ничего не рухнет, конечно. А главная проблема РФ – это не дефицит денег, а дефицит от недостаток рабочих рук. И вот, конечно, 2 миллиона, 2 миллиона 300 жителей Газа здесь бы очень решили все проблемы. И для российского АПК, палестинская АО, бывшая еврейская, могла бы стать всероссийской житницей. И для вообще рынка труда. Можно было поравновесить мигрантов из Центральной Азии, которыми так сейчас многие напуганы, особенно патриарх Кирилл Гундяев, опасающийся стремительной исламизации РФ. А к тому же есть совершенно очевидные кандидатуры на пост главы палестинской АО. Вы не можете угадать с одного раза, Сергей Александрович?
Нет.
Ну, Ростиславу Гольдштейну, понятно, там уже не место, ему придет заняться чем-то другим.
Ну да.
Например, строительство моральной синагоги в парке Патриот, чтобы она как-то компенсировала там православный храм и уже обещанную Владимиром Владимировичем Путиным мечеть.
Такого же мрачности будет, да, в Патриоте, как и храм военный.
Это зависит от темперамента строителей, в конце концов. Еврейские праздники, они, в общем, кроме страшных дней, конечно, они веселые все в основном. Помните, как недавно главный раввин РФ по версии Феор Берлазар получил сотрясение мозга, потому что перетанцевал со свитком Торы. Когда, собственно, и началась война, то нападение.
Вот Георгий предлагает Адама Кадырова.
Все, с языка снял. Бинго! Приз Георгию.
Конечно, Георгий, Адам... да, приз в наши с Белковским разные студии.
Адам Рамзанович Кадыров, безусловно, оптимальнейший кандидат. Тем более он удостоен уже всех мыслимых и немыслимых наград исламских регионов. И сегодня вместе с еще двумя его старшими братьями, Ахматом и Эли, получил еще какие-то высшие награды Чечни, кроме того, что он уже герой Чечни. Вот. И осталось ему получить только, конечно, от патриарха Кирилла Гундяева, чтобы окончательно успокоить последнего, церковный орден, какой-нибудь орден святого крестителя князя Владимира. Вот, после чего Адама Рамзановича можно объявить уже гордостью не только всех мусульман, но и всех христиан, и точно уже отправлять на княжение в Палестинскую ООО, на Дальний Восток.
Да. Виктор Натансон, который нам пишет, он заподозрил наши грязные намеки насчет того, что это будет житница. Вот, это не так
это пишется. Через Т, да. Нет, ну это логично. Потому что, собственно, твердые согласны уступают, собственно, такая эпоха сейчас, что все твердые уступают место мягким.
Это, во-первых.
Через Д уже было, теперь будет через Т.
Это будет через Т. Тут предлагают очень многие вообще применения переселившимся жителям сектора Газа в Палестинскую автономную область. Метро, например. Строительство метро,
очень в Китае.
Тоннель, где угодно, вот тоннели.
Азербайджаном и Китаем, да.
Да, тот самый тоннель, который каждый треть открыл из репрессированных на производство. Военное право очень хорошо может быть наложено. Так что это все в кошелку страны, все.
Разумеется, ну и совершенно очевидно, как должен называться, собственно, как во что переименовать Биробиджан. Разумеется, в Восточный Иерусалим. Потому что действительно Иерусалим на Дальнем Востоке.
Дальневосточный Иерусалим. Это будет,
да, разумеется, и тогда уже наконец, будет реализована вековая мечта палестинского народа иметь свою административно-территориальную единицу со столицей в Восточном Иерусалиме. Ну а мощные кадыровские традиции, которые будут заложены в фундамент управления палестинской ООО, конечно, гарантирует, что де-факто она будет независима от РФ, как и нынешняя Чечня. Поэтому в этом смысле даже и в плане самоуправления и так далее палестинские арабы наконец ощутят себя полностью удовлетворенными, а не так, как под кровавым еврейским оком в секторе Газа.
Ну да, конечно, можно было. Вот, а что у нас исламское государство? Мне передали современники наши с вами, передали, что вы сказали, что оно открещивается. Я категорически против. Открещивается от Хамаса. Я категорически против. Оно отполумесяцевается от Хамаса. Тут нам все-таки надо как-то быть всегда точными в терминологии.
Абсолютно, как при Луне, конечно.
Да, да. Да.
Японское государство Хизбалла, это не то, что, так сказать, отполумесивается, а просто говорит о том, что к нападению 7 октября никакого отношения не имело, это все они. Потом CNN опубликовала данные о том, что и Хамас не имел отношения к нападению, потому что большая часть руководства Хамаса ничего не знала. Получили пакеты с приказом, что делать там в 5 утра того же дня или около того. Зато вдруг стало известно, кто знал о нападении. Знали о нападении Associated Press, Рейтер и CNN. Потому что их корреспонденты непосредственно сопровождали хамасовцев в их нападении на израильтян и израильские населенные пункты утром того дня.
Режем под камеры, что ли, да?
Да, конечно.
Под иностранных журналистов?
Они-то знали, никто не знал, вот они знали. А кроме того, очевидно, еще полтора года назад знал модный дом Dior.
Угу.
И тут был на днях скандал о том, что из-за пропалестинской позиции модный дом Dior уволил супермодель Беллу Хадид палестинского происхождения, дочь крупного прежде нью-йоркского, а потом калифорнийского застройщика, но палестинку, и заменил ее на израильскую модель Майя Тагер, которая только что снялась в эротической фотосессии, подчеркивающей дружбу евреев с арабами Объединенных Арабских Эмиратов. Но вдруг выяснилось неожиданно по официальному сообщению дома Dior, опубликованному Associated Press, что уволили Беллу Хадид в марте 2022 года. Из чего, безусловно, вытекает, что уже в марте 2022 года Dior знал о будущей атаке Хамаса на Израиль 7 октября. И это совпадает с показаниями источников близких Хамаса о том, что это нападение готовилось почти 2 года. Так что остается задать вопрос, что еще Dior знает? Знал ли он о спецоперации Z до ее начала, и не был ли он источником информации для американцев?
Да, в общем-то... Я вспоминаю замечательного человека, который еще 70 лет назад, больше даже, в песне «Я сноб», сказал: «Я сноб, и потому закажу саван у Диора». Вот. Так что здесь очень много всего. В общем-то, это заговор, это мощный заговор, так вот получается.
Да, причем заговор так или иначе должен быть еврейским, иначе это не настоящий заговор. Знаете, вот как коньяк французский должен быть.
Ну, естественно.
Да. Заговор должен быть
еврейским. Ну, да. Остальные заговоры должны, не могут выступать под,
брендом
заговор. Да. Надо как-то так, по-другому.
Это типа интрижка, а не заговор. Пусть так и называют.
Да.
Потому что без евреев заговор быть не может. Давайте вернемся чуть-чуть к ситуации по ДКБ и тем, что в РФ не хватает вооружений. Дело в том, что помимо того, что в РФ не хватает вооружений, в РФ скоро не хватит бойцов. Потому что все-таки погибает очень много людей на фронтах. Гораздо больше, чем нам сообщают. И, конечно, если смотреть федеральные российские СМИ, то не происходит в этом смысле вообще ничего особенного. И война где-то идет на заднем плане уже в позиционном режиме, как указал нам Валерий Федорович Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, в известном, нашумевшем интервью «Экономисту». А на самом-то деле родственники погибших хорошо знают, сколько гибнет. И гибнут, в общем-то, десятки и сотни людей в день. Помните, мы с вами обсуждали, почему митрополит Тихон Шевкунов неожиданно оказался в Крыму вместо своего Псково-Печерского монастыря, потому что он пытался привлечь к этому внимание. А поэтому, конечно, Кремль заинтересован в перемирии, в прекращении огня. Не в каком-то полномасштабном мире, потому что, во-первых, никто на это не пойдет, никто не зафиксирует формально. То есть другие уважаемые партнеры от украинских до американских не согласятся принять российскую юрисдикцию над 16% украинской территории, которая сейчас занята российскими войсками. Но прекращение огня по корейско-карельскому сценарию, да, к этому Кремль, конечно, стремится. И тут ведь еще сообщили нам опять, это уже не в первый раз, но подтвердили, что нынешние мобилизованные, которые находятся на фронтах в основном с осени 2022 года, в лучшем случае с начала 2023, домой до конца спецоперации Z не вернутся. Они останутся до морковки на заговне, поскольку непонятно, когда закончится спецоперация Z. Поскольку ее цели так и не сформулированы четко. Но тут нам социологи, в частности из компании Russian Field, говорят, что 72% россиян выступают за прекращение огня и перемирия. А по популярности первое место в опросе занимает, в ответ на вопрос, что бы вы считали победой в спецоперации Z, россияне и ее сторонники говорят, что, в общем, сохранение контроля над ныне оккупированными землями – это уже победа. Из чего можно сделать предположение, что таки к выборам президента, к марту 2024 года, Кремль будет этого прекращения огня и перемирия на самом деле добиваться. И используя самые разные механизмы и посредничество разнообразных людей, от Раджепа Тайпа Эрдогана и Романа Аркадьевича до Романа Аркадьевича Абрамовича, ну и тут и Григорий Алексеевич Явлинский может быть востребован в качестве публичного лица, публичного коммуникатора по вопросам прекращения огня, хотя его непубличное влияние не следовало бы в данном случае переоценивать. Вот. И как раз хорошая дата же есть, вторая годовщина спецоперации, 24 февраля 2024 года, как 24-24, вот. И вот в этот день можно типа объявить о том, что РФ победила, потому что удалось пробить сухопутный коридор на Крым и гарантировать, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО.
Да, вот. Вас вызывает Таймыр.
Да, ну стоит что-нибудь сказать сразу, так сказать, конечно, куратор разных спецслужб
считает, что... Всех причем, всех причем, да. Да, ну, может быть, конечно, вот к этому, учитывая подозреваемую и предполагаемую любовь к нумерологии всевозможной и датским праздникам, ну, можно предположить, что 24 февраля что-нибудь будет, но это уже совсем перед выборами. Есть вот тут в чате появилась теория, что Владимир Владимирович Путин как-то еще не говорил, что он собирается выдвигаться, а может он полагает, что все эти невзгоды, обязанности расхлебывать, собирать черепки горшков, он на какого-нибудь преемника возложит?
Нет, ну, во-первых, как мы знаем, он уже в холодильнике и правит двойник.
Ну это да, да, так, и чем не первые уже, не первые и так далее.
Не
да,
первые, не мы последние, да и двойников всех больше одного, как, так сказать, сообщали нам. Потому что Путин сам на себя не похож в разной процентной, в разной степени на разных мероприятиях. Кстати, есть такой сейчас восходящая звезда российского кинематографа, актер Михаил Тройник.
Тройник?
Да, вот и это его фамилия навела меня на мысль, почему этот термин не используется. Да? Двойник, тройник, четверник.
Тройник, да. Да,
и вообще можно здесь сделать такой, так сказать, триллер-сериал «Тройник», где Михаил Тройник сыграет второго дублера Владимира Владимировича Путина. И вдруг неожиданно выяснится, там в чем сюжет сериала, что Тройник справляется с обязанностями гораздо лучше, чем тот первый, изначальный Путин. И поэтому российские элиты поставлены перед необходимостью, что делать с Тройником дальше. Признавать его настоящим Путиным или нет. И вот вокруг этого развертываются все гигантские события. Нет, тут, кстати, сегодня записали ролик такие немолодые дамы-сторонницы Владимировича Путина. И тут, ну, они обычно что-нибудь записывают такое абсолютно верноподническое, но, что характерно, в этом ролике они призвали Владимировича Путина выдвигаться. Этот ролик опубликован в телеграм-канале «Белковский», деловым искусственным интеллектом. Но после призыва к выдвижению начали танцевать лезгинку. В такие минуты хочется позвонить в резиденцию патриарха Московского и всея Руси в Чистый переулок, бывшую резиденцию посла нацистской Германии, и спросить, а там все ли хорошо с Владимиром Михайловичем? Потому что вот это уже прямое отражение полной исламизации РФ. То, чего он так опасается, что РПЦМП потеряет статус эксклюзивного господрядчика по спасению душ недорогих россиян. Потому что, так сказать, уже с мечетью в парке Патриот и так далее. И тут еще выдвигают Владимир Ильич Путина, и простые русские женщины танцуют после этого лезгинку.
Ну, куда ну как понимают, что могут.
Да, тут же патриарх Гундяев же, так сказать, очень много сейчас усилий экстраординарных прилагает для того, чтобы вернуть ускользающее влияние. Вы знаете, что он неожиданно обнаружил у себя под боком, под кроватью где-то, как инженер Брунс отца Федора, так он подлинник иконы Казанской Божьей Матери. Правда, тут же искусствовед, который эту икону все время купил на Измайловском рынке, рассказал всю ее подлинную историю в интервью изданию МК. Сказал, что да, нашел, отчистил, подарил предыдущему патриарху Алексию II. Все знали, что она существует, никто никогда не думал, что она подлинник, это полная ерунда.
Мало ли, что лежит где-то там, господи, ну это как же рассказывает историю же про одного высокого чиновника, которому принесли компьютер, это Латынина рассказывала, который сказал, вот телевизор оставьте, а ящик этот уберите вообще-то. Да. Вот так что здесь всяко может быть.
Все, всяко. И, конечно, сейчас РПЦМП вдруг вспомнил, что она недостаточно проявила себя на ниве спорта. И уже, кажется, митрополит Антоний Севрюк, возможный преемник патриарха, готовится к тому, чтобы начать играть в хоккей, в ночной хоккейной лиге.
Ну, интересно. Интересно, я бы
сказал. Тут РПЦМП еще предложила новейший способ борьбы с депрессией устами митрополита Ростовского Меркурия. Он сказал, что для того, чтобы вывести человека из депрессии, надо сильно просто съездить ему четками по лицу.
Четками именно?
Ну, четками, да. Но эту теорию можно расширить, и поэтому со временем будущий руководитель палестинского Адам Рамзанович Кадыров может сказать, что он просто хотел вывести Никиту Журавеля из депрессии. Это да.
Поэтому,
после чего он также получит высшую награду Ассоциации психотерапевтов РФ. Потому что способ, как вывести из депрессии, будет понятен. И все люди, которые вернутся с украинских фронтов в состоянии посттравматического стрессового синдрома, особенно бойцы ЧВК Вагнера и других структур такого типа, могут быстро вывести из депрессии много недорогих россиян, которые не успели соприкоснуться со всеми реалиями войны, а остались в мирной жизни. И думали, что никакой войны нет. То есть, не войны, нет.
И причем, при, скажем, при трагическом исходе этого выведения, ну, можно сказать, ну, депрессии-то нет вообще-то. Ну, мало ли что бывает, побочные эффекты, а депрессии нет.
Все. Ну, особенно вот. В экономике.
И никто не может констатировать эту депрессию. Все.
Нет, может, но все проблемы можно решить одним ударом. Это тоже хорошее слово.
Да. А из великой депрессии тоже четками выводить? А из Великой депрессии, который же мировой кризис, тоже можно выводить четками по физиономии кого-нибудь?
Ну, видимо, так и было. Все было сделано очень четко, как сказал бы Рамзан Ахматович Кадыров.
А. Да. Ну что ж, я думаю, вот сейчас немножко раньше, чем обычно, я, во-первых, я хочу принести извинения. Это связано с событиями на Солнце, то, что у меня. И сегодня я из дома, но уж завтра точно приеду и буду приезжать, там вроде бы не подвисает ничего, никакой интернет. А второе, я хочу вам предложить купить, естественно, все наши выпуски, потому что готовится следующий, и будем Пушкина спасать, и будем Марию Антуанетту спасать, и, в общем-то, там планы большие. Сейчас тех, и можно или нельзя спасти цесаревича, а как можно Емельяна Пугачева, со скидкой приобретайте все. Я тут в конце той недели с удовольствием подписывал вот именно по 5 штук, если кому нужен был автограф кого-нибудь из нас, Венедиктова или мой автограф, и мы его с удовольствием ставили на, даже и с пожеланиями, на каждом выпуске нашего графического альбома. Вот, это предложение от шоп-дилетант медиа. А мы продолжаем.
А с нашей стороны, все-таки хотел бы призвать подписываться на YouTube-канал Белковский, где теперь каждый день выходит не программа «Не только доброй ночи, малыши», но и периодически «Доброго дня, малыши», уже теперь не только в будни, но и в выходные дни. И на следующей неделе готовимся к очередному спецвыпуску «Время Белковского», который будет посвящен новому миропорядку. Но пока все по миропорядку. Разглашать заранее не будем.
Не будем. Меня спрашивает Горлинка, где я видел солнце сегодня, но меня в свое время мне сказали, что оно, в общем-то, и не крокодилом похищено, когда становится облачно и темно. Это чисто наши земные атмосферные явления, а оно где-то есть, причем из него какая-то вылетела штуковина, образовались магнитные бури, и вообще все очень весело. Даже солнце не может выдержать того, что мы здесь делаем. Вот, человеки, в смысле.
Ну, потом все-таки Солнце существует и устраивает свои магнитные бури, независимо от того, видим мы его или нет. Точно так же, как Владимир Путин принимает свои решения, часто в установке полного удаления от мира. Мы его не видим, как известно, а он там есть. Кстати, тут президент Украины Владимир Александрович Зеленский заявил, что если бы миром управляли собаки, он был бы гораздо гуманнее. И я с этим полностью согласен. Это общий постгуманистический тренд в развитии современного мира. И к тому, что, о чем вы говорили, к тому, что вы говорили о бегемоте, сражающемся с джипом, или крокодиле, который, безусловно, влияет на солнце и магнитные бури, это все абсолютно в тренде сегодня. Мы близки к тому, что человечество признает юридические права животных.
В вот здесь, например, как-то вот не все животные, потому что я видел страшную здесь свару между белками за кормушку. Просто это мне напомнило аукционы 90-х и что-то в этом роде. Вот просто действительно было видно, как не могут поделить большую кормушку, причем в саду.
Так вот чем больше кормушка, тем сложнее ее делить, Сергей Александрович. Когда кормушка маленькая, она мало кого интересует. На этом построено неверное логическое допущение, что если богатый человек приходит во власть, он не будет воровать. Ничего подобного, он будет воровать гораздо больше, потому что там, где простому небогатому бюрократу достаточно миллиона долларов в виде взятки, человеку, у которого уже есть много сот этих миллионов, нужны миллиарды. И поэтому он будет использовать государственный ресурс на всю катушку, а иначе незачем ему туда и приходить. И надо сказать, что пришествие больших бизнесменов в российскую власть это, безусловно, доказывает.
Да. Вот мы смотрим на происходящее, потому что была статья Залужного, было интервью. Высказывание вернее, левый берег Днепра, южнее. Вот это что? Это такое сейчас перетягивание каната или что-то вот
все? Ну, внутриполитическая обстановка в Украине, естественно, непростая, она тем более непростая, что не все однозначно на фронтах, что контрнаступление ВСУ оказалось не слишком удачным и зашло в тупик, как и констатировал Валерий Федорович Залужный. Правда, сейчас действительно предпринимаются попытки, насколько можно судить, создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, и уже военные эксперты и фан-клуб спецоперации Z возвращаются к мысли, что сдача Херсона была большой стратегической ошибкой. Генерала Сергея Владимировича Суровикина, значит, правильно его и сплавили. Хотя, вроде как, именно линия Суровикина отразила это контрнаступление ВСУ. И там неизвестно, что, если действительно в деревне Крынки и вокруг нее удастся ВСУ создать мощный плацдарм, то для Крыма возникает более чем серьезная угроза. Кроме того, выясняется, что военнослужащие российских вооруженных сил, которые прежде служили в украинских войсках, неожиданно вспомнили о своей изначальной принадлежности. И вот, кажется, один морской офицер из Севастополя навел украинскую ракету Storm Shadow, не украинского производства, на корабль «Аскольд», носитель ракет «Калибр». И с чем тут еще поползли слухи, не только о том, что РФ продолжит, в чем все это происходило на судостроительном заводе в Керчи, на верфи в Керчи, то есть уже в восточной части Крыма. Если раньше так в основном били по западной, и РФ начинал отвод флота из Севастополя в Феодосию, а дальше туда в Новороссийск и даже в Абхазию, то теперь, во-первых, нарастает случай, что эти процессы ускорятся, туда перебазирование Черноморского флота из Крыма. Там останется только владыка Тихон Шевкунов, который будет отмаливать всю эту ситуацию. А кроме того, что оказывается, по неким договоренностям трехсторонним РФ, КНР и Никарагуа, эта троица хотела еще в 2022 году, в 2021 году, два года назад, приступить к строительству альтернативы Панамскому каналу через территорию Никарагуа. И РФ якобы в рамках этой договоренности должна была взять на себя охрану этого Панамского канала, Китай, инвестиции и строительство. Ну, ясно, что российскому стройкомплексу это поручать нельзя, потому что нормы отката слишком велики, распилы и заносы. Российская экономика рос в этом смысле весьма эффективна. Вот. А для охраны нужны были российские вот десантные корабли. Когда-то в свое время Россия покупала такие корабли «Мистраль» у Франции, но эта сделка была аннулирована из-за аннексии Крыма в 2014 году. Теперь как бы на верфи в Керчи должны были построены такие кораблики, и они должны были отправиться к берегам Никарагуа. И вот корабль «Аскольд» был одним из первых, и вот он жестоко пострадал в результате украинской атаки. Но внутри Украины, конечно, интервью Валерия Федоровича Залужного и так далее вызвало неоднозначную реакцию, в первую свою очередь, команды президента, которая продолжает вселять всяческий оптимизм в собственный народ. в меру возможного. Ну и, так сказать, был поставлен вопрос о том, насколько монолитна нынешняя украинская элита в противостоянии РФ, в идее довести все-таки войну до выхода к границам 1991 года, насколько это реалистично. В военном руководстве, в военно-военизированных структурах Украины на эту тему гораздо больше скепсиса, чем в руководстве гражданском. Хотя секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины господин Данилов в своей программной колонке на днях заявил, что тот, кто не верит полную победу Украины, тому в украинской власти не место. Заодно президент Владимир Александрович Зеленский заявил, что не хочет проводить выборы президента в 2024 году, они ни к месту и ни ко времени, и во многом он прав, потому что действительно, как проводить выборы во время боевых действий высокой интенсивности, да, ситуации, когда часть территории Украины ей не подконтрольна, да и что происходит в прифронтовой зоне, неясно. Наконец, когда огромное количество беженцев, перемещенных лиц, все это непонятно, и вполне резонно, что, ну, собственно, и по закону, по украинскому законодательству выборы проводить в условиях военного положения нельзя, значит, нужно или менять законодательство, или приостанавливать военное положение. Но так или иначе, любые электоральные процессы возможны только в условиях прекращения огня, о котором, конечно, будет попытка договориться в ближайшие месяцы, кто бы что ни говорил.
А мне, да, я разгоняю помехи, поэтому я отключил видео. Во-первых, в этом видео ничего интересного. А во-вторых, лучше, если не прерывается звук.
Здесь мы, собственно, здесь мы продолжаем логику солнца, которое дарит нам всем солнечный свет и
магнит. Абсолютно, да.
Даже если мы его не видим, и Владимира Владимировича Путина, последствия решений, которые мы пожинаем, не видя его абсолютно. Поэтому я предлагаю, так сказать, следуя, опять же, новейшей российской традиции, присвоить Сергею Александровичу Бунтману титул «Бунтман солнца».
А, да. Да,
независимо от того, видно Сергея Александровича или нет, его огромное влияние на политико-информационные процессы, как минимум в нашем эфире, несомненно.
Ну, я это принимаю не как награду за то, что я делаю, а как аванс на будущее и на будущие дела, которые, наверное, мне предстоит еще сделать.
А также нынешнюю краткосрочную ситуацию можно считать солнечным затмением.
Можно.
Солнечное затмение доводится увидеть не каждому. Пожалуйста, активнее включайтесь, смотрите наше сет-даун-шоу с Сергеем Александровичем. Приходите, пока не поздно.
Да, приходите, но вот не надо. Я мог бы это счесть за намек, что мне пора приезжать в Версаль, но, может быть, я воздержусь от этого пока.
Ну, если человек не может приехать в Версаль, Версаль может приехать к человеку.
Вот. Ну, в общем, да, ничего, да, вот это ободряет.
Я хотел спросить. Эпоху метавселенной это вообще становится делом техники.
Я хотел бы задать вопрос. А как вот в этой истории с Никарагуанским каналом, с Никарагуанским каналом, как вот тащить до самого Никарагуа? Потому что я не уверен, что можно пройти через проливы, через Босфор и Дарданеллы.
Ну, это все делалось еще до начала спецоперации Z.
А.
Когда вопрос не стоял так остро, и можно было рассчитывать на соответствующее согласие Турции. И потом, вот, собственно, все и зависит, во-первых, от того, что кораблей нет, пройти через проливы невозможно, а как же строить канал. Поэтому да, тут многие не случайно так все хлопочут о том, что не войну в Европе пора прекращать, потому что она подвесила очень много важных проектов для самых разных игроков. Вот если, скажем, война в Израиле выгодна этим же игрокам, причем выгодна именно война долгая и кровопролитная, чтобы Израиль точно уже поругался с арабским миром и вообще с исламским миром, и сорвался тот самый транспортный коридор, альтернативный китайскому поясу пути, то здесь, да, с войной в Европе, именно поэтому тот же Китай очень переживает, что неплохо побыстрее все это сворачивать, что тоже подталкивает ситуацию в направлении того самого прекращения огня. Оно же перемирие без какой бы ни было формальной фиксации его результатов, и значит, без реальных мирных переговоров. Просто прекращение огня, и все. Но я говорю, что тут пока что, во-первых, Израиль, на мой взгляд, достаточно продуктивно ведет наземную операцию, хоть и под грохот канонады и дикие вопли ООН и других международных организаций о том, что все происходящее ужасно. А с другой стороны, вот представитель министра энергетики Саудовской Аравии тут только что заявил, что нет, это будет продолжено. После окончания наземной операции можно возобновить переговоры о мирном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией. Вообще все не так уж и плохо. То есть ужас, но не ужас. Поэтому, я говорю, если Израилю удастся не затянуть эту историю на долгие месяцы, то, в общем, какого-то небольшой войны на Ближнем Востоке, не крушения некой философии примирения в рамках соглашения Авраама, подписанных под патронажем Дональда Трампа в 2020 году, не случится.
У меня еще вопрос. Ну вот, предположим, Станислав Александрович, завтра, сегодня уже поздно, завтра выходит объявление о прекращении огня. Прекращается огонь, все тра-та-та. И как тогда может пойти урегулирование? То же самое, снятие санкций. Ведь это же не будет послезавтра. Во-первых, послезавтра уже суббота, так что ничего не будет. Вот, и воскресенье потом. Так что ничего не получится. Ну вот предположим, что сейчас прекращение огня. Как технически это будет происходить?
Оно не сейчас, я думаю, ближе к президентским выборам 2024 года, как мы с вами говорили, и ко второй годовщине спецоперации Z. Ну как, будет прекращение огня, Кремль заявит о полной победе. Ну, при этом сама Четвертая мировая война, безусловно, продолжится, в том числе и в голове Кремля, поскольку США не оставят же своих захватнических и разрушительных планов в отношении РФ. Они по-прежнему будут ходить уничтожить, расчленить Российскую Федерацию. Вот почему случились, как мы теперь знаем, почему случился погром в Махачкале в аэропорту? Потому что контрнаступление ВСУ провалилось. И американцы решили зайти с других козырей, внести разлад в абсолютно сплоченное российское общество, никогда не знавшее межнациональных противоречий. Я, правда, думал, честно говоря, что моя первая мысль была в том, что к организации этого мероприятия могли быть причастны Алексей Алексеевич Венедиктов и Лиза Лазерсон, для того, чтобы отвлечь внимание от скандала с рассказываниями анекдотов в их эфире. Но потом Владимир Ильич Путин меня жестко поправил и указал на то, что это сделали США при помощи украинских спецслужб. А Дмитрий Константинович Киселев, начальник, как называется, «Россия сегодня», заявил в эфире, что вот это еврейские миллиардеры, там сидящие в США, не мутят воду. Безусловно, и поэтому в еврейских погромах виноваты евреи же.
Ну, это безусловно. Я вообще-то это слышал уже.
Да, но это далеко не новое слово в истории глобального антисемитизма. Просто важно, что это достали сейчас, так сказать, из нафталина и реактуализировали на российском федеральном телевидении, а потом будут очень сильно удивляться, откуда же рост антисемитских настроений, черт.
Да. Что случилось, да?
Откуда бы он мог взяться, действительно?
Да.
Совпадение, как говорит Дмитрий Владимирович Киселев,
не думаю. Да, не думаю, да. Но это там, оттуда же, это порочный круг, это тоже еврейские миллиардеры, которые там, это в Кабаре был прекрасный совершенно контрвопрос. Как так одновременно евреи хотят погубить мировой капитал, как большевики, ведь, и хотят все купить, как евреи-миллиардеры. Вот как же все-таки евреи одновременно это делают? Задавал персонаж Майкла Йорка вопрос.
Да, но это соответствует старому анекдоту о том, что евреи вышли в финал. Помните, как Рабинович подходит к Хаймовичу и спрашивает? Правда, я сейчас все больше думаю, что надо заменить этого Рабиновича и Хаймовича на какие-нибудь еврейские фамилии нового поколения. Например, тизер и спойлер. Вот. Подходит тизер,
ну, да, спойлер, да. Говорит, спойлер.
Слушай, а вот как так получилось? Смотри, что я вижу. Что, значит, были фараоны и евреи. Фараоны исчезли, евреи остались. Ну, говорит Хаймович. А потом Гитлер и евреи. Гитлер провалился и исчез, евреи остались, ну и так далее, так далее. Ну, к чему ты все это говоришь, Рабинович, говорит Хаймович? Как к чему? Евреи вышли в финал. Вот, собственно, поэтому тут как раз еврейский финал настоящий, это когда и адепты, и апостолы капитализма евреи, и враги злейшего капитализма евреи. Поэтому кто бы ни победил, евреи в выигрыше. Вот этот глобальный евромир, безусловно, должен быть и так устроен в сознании, конечно, кремлевских пропагандистов, которые в том числе должны сказать, что есть только одна страна в мире, которая не находится под контролем евреев, это Российская Федерация.
Но все-таки я хотел бы повторить свой вопрос. Ну хорошо, не сейчас, а перед выборами. Происходит, объявляется прекращение огня. И что-то происходит. А что вот тогда? Переговоры или какие-то?
Ничего не происходит. Просто Кремль объявляет себя победителем. Огромный праздник. Дополнительный приток избирателей на избирательные участки во всеобщем энтузиазме и экстазе голосования за Владимира Владимировича, который получает уже не 80, а 83,5%. Вот этого всего достаточно. Дальше ничего. Поскольку никаких формальная война не останавливается, то формально ее и нет с точки зрения Российской Федерации. С точки зрения других участников концессии, она есть. И в этом смысле ничего не меняется, и санкции не отменяются. Нет, то есть они будут только нарастать, потому что пока Российская Федерация не выведет войска с оккупированной территории Украины, она этого делать сейчас не собирается, поскольку уже больше года назад объявила эти территории строго своими, так называемыми новыми регионами РФ, и даже назначает сенаторов от новых регионов, тем более таких ярких, как Дмитрий Олегович Рогозин. Но я должен сказать, что поскольку неформально под санкции попали все россияне, которым существенно ухудшилось отношение со стороны властей и финансовых институтов многих стран, то сегодня нельзя не приветствовать решение Европарламента, который наконец опомнился и обратился к Еврокомиссии с призывом отменить запрет на въезд, на ввоз в РФ автомобилей и других предметов личного пользования РФ граждан, указав, что это полностью противоречит смыслу и духу санкционной политики Евросоюза. Это нельзя не приветствовать, наконец, так сказать, лучше поздно, чем на коленях, как говорил революционер Долорес Ибаруи.
Да, да. Но с другой стороны, вот есть такие санкции, которые ни жарко, ни холодно делают для творцов российской политики, а просто другим недорогим, абсолютно дешевым россиянам приносят массу всевозможных неприятностей, которые тоже не оказывают никакого влияния на изменение российской политики.
Так нет, российская политика и не изменится, поскольку с точки зрения Владимира Ивановича Путина все хорошо. Контрнаступление ВСУ не состоялось. Значит, можно сейчас еще, особенно если удастся взять Авдеевку, до, собственно, объявления прекращения огня, то совсем хорошо, потому что будут уменьшены, минимизированы возможности обстрелов Донецка. Соответственно, ну что там происходит с десантом ВСУ на левом берегу Днепра, пока непонятно, но в понимании Путина тоже все будет хорошо. Ничего страшного. Казахстан ведь почему? Не только в пику Беларуси объявлен самым близким партнером Российской Федерации, но и из-за параллельного импорта через его территорию, в надежде на то, что он будет продолжаться и интенсифицироваться. А тут же еще возник спор о коньяке. Выяснилось, что в РФ теперь нельзя производить коньяк, потому что 70% сырья импортное. Ну, в РФ вообще нельзя производить коньяк, но мы знаем, что еще пару лет назад...
Никогда нельзя было, да.
Да, было принято решение о том, что в Российской Федерации коньяком и шампанским может считаться только спиртные напитки, соответствующие, произведенные в РФ же. То есть, что там у них считается шампанским и коньяком, нас не волнует. Вот у нас коньяк шампанское – это российского производства. Тогда, кстати, я предложил в программе «Время Белковского», благодаря усилиям титаническим проекта «Эхо» и лично Виталия Рувинского, опубликован сейчас архив программы «Время Белковского», прошу любить и жаловать. В одном из выпусков я предлагал хотя бы для как-то легитимации такого решения переименовать Краснодарский край в Шампанский край, чтобы, по крайней мере, было понятно, откуда берется российское шампанское. Но... Нам сообщили, что надо теперь не из Армении ввозить коньяк и сырье, а из Грузии. То есть тоже это важный хаб параллельного импорта. Армения как-то удаляется, идет на Запад, не участвует в учениях АДКБ, и секретарь Совбеза Армении не прибыл на встречу своих коллег по АДКБ. В общем, иным словом, Путин рассчитывает на то, что все, так сказать, удастся всю эту блокаду сломать, и так или иначе, что она и сейчас не работает далеко не в полном объеме, а в том, то ли будет завтра. Ну и главное, расцветет российская промышленность благодаря импортозамещению, потому что не получив критически необходимых товаров и технологий с Запада, придется их производить прямо у себя, и так оно и будет. В это Владимир Владимирович искренне верит. Он жонглирует цифрами. Он заявил, что 43% уже сейчас национальной экономики приходится на обрабатывающую промышленность. Это много как никогда. Но это много как никогда действительно, потому что заводы работают в три смены, хотя мы уже выяснили сегодня, что это все равно не мешает Российской Федерации возвращать из-за границы всякие вооружения и запчасти для них и ограничивать экспорт, потому что ничего эти заводы, они технологически ограничены в производстве, во сколько бы смен они не работали. А кроме того, сократились доходы от экспорта энергоносителей, в первую очередь газа, поскольку «Газпром», не секторы газа, а газа, «Газпром» потерял европейский рынок. И, собственно, нефть продается, хотя, как нам говорят, как сообщает нам Bloomberg, при ценовом потолке в $60 за баррель, установленном недружественными странами, РФ удается в среднем продавать по 74. Это связано со скачком цен на нефть из-за войны в Израиле. Вот почему еще война в Израиле так выгодна Российской Федерации, если не прямо, то косвенно. Но все равно доходы-то упали от экспорта энергоносителей, поэтому на этом фоне выросла и обрабатывающая промышленность. Ну и Владимир Владимирович Путин принимает все это за чистую монету, и он считает, что это, собственно, никакой мирный договор ему не нужен. Он наступит когда-нибудь потом. Ему не очень-то нужно и перемирие с прекращением огня, вот если бы не эти два обстоятельства, что не удастся к лету воспроизводить вооружение, и что все-таки слишком много жертв, трупов многовато становится, многоватенько, и лучше бы их поток к президентским выборам поближе остановить, или, по крайней мере, приостановить.
Ну, знаете, Слейдер, ну, рисовое шампанское китайское, вот я не знаю, это экстремизм все-таки то, что вы предлагаете, и из байкальской воды. У меня есть предложение о примирении всех трех основных держав Советского и Казахстана, как в самом начале вы излагали, Станислав Александрович, это такие камень-ножницы-бумага. И я предлагаю президенту Токаеву спасти Лукашенко. И вот тогда все замкнется. Нормально тогда все будет. Просто будет великий мир и согласие между тремя главными державами.
Так нет, тогда нужно просто спасать по цепочке.
Ну Токаев, вот да, вот по кругу.
Лукашенко, да, все правильно, да, извините.
Да.
И сразу видно из-за того, что да, как из-за солнечного затмения и магнитных бур, у меня тоже несколько задерживается реакция нейронной сети, да, инсталлированной в так называемую голову. Да-да, конечно, да, все правильно. Лукашенко, Путин, такая вот, Лукашенко, Путина, и да, все абсолютно. И да. Вот тут уже грех не сделать на эту тему вам комиксы, Сергей Александрович.
Да, спасти по кругу.
Вослед Пушкину и Марии Антуанетте.
Да. По кругу спасать вот так. И это бесконечный просто будет. Третьим комиксом открывается первый и так далее.
Да, тем более скоро выборы очередные в Беларуси, насколько я понимаю. И да. Опять снова будут поставлены вопросы об их легитимности. Тут Касым Жомарт Кемелевич, чьего отчество опять, кажется, перепутал сегодня Владимир Владимирович, может проявить себя во всей красе.
Нет, ну там легче, наверное, делать метрические данные Казахстана, чем Владимировича это сказать, как написано, все-таки сделать точно так же, как нужно давно все буквари уже переделать на «чья бы кобыла мчала», ну вот просто это оперативно реагировать. На все высказывания Владимира Владимировича, я считаю, что это тоже путь к миру, единству народному и согласию.
Причем тотально. Вы знаете, что Валентина Ивановна Матвиенко, спикерка, прошу прощения, у всех политкорректных наших сограждан и не сограждан, предложила создать Министерство счастья и постоянно измерять уровень счастья в обществе. Я с ней полностью согласен. Также надо сделать Министерство веры. Это не только РПЦ, МП, но все вместе взятое. Такое синкретическое должно быть Министерство веры. Надежды, любви. И вот именно так и переделать федеральное правительство, окончательно уйдя от принципа отраслевого управления.
Академию наук переделать в Министерство Софии, мудрости, да, что ли?
Нет, ну, где Академия наук, а где мудрость? Мудрость все-таки в Министерстве веры должна быть.
Виноват.
Или просто сделать отдельный федеральный орган под названием Минмуд. Да, действительно, не министерство. Это абсолютно.
Минмуд – это хороший.
Да, и большой орган управления Совмуд, Совет мудрецов. А ведь есть же всякие советы мудрецов Торы в Израиле. Да, есть, да. Наконец, совет исламских ученых, которых тоже нужно считать мудрецами, фактически высший орган власти в Иране. Наряду с великим Аятоллой, поэтому действительно вот надо задуматься о таком продолжении конституционной реформы в виде передачи особых полномочий Совмуду РФ. Это, чтобы тут уже не комар носу точно не подточил. Но, кстати, есть ведь страна, которая действительно и следует этой линии, которая может быть ролевой моделью для РФ в концепции Валентина.
А вот это уже не я. Не я завис. А завис Станислав Александрович. Или у нас все зависло? Эфир идет. То есть теперь очередь Станислава Александровича зависать. Так что, дорогие мои друзья, магнитная буря вовсе не в моем стакане воды, а это что-то всеобщее. Да, я завтра уже буду в студии и больше вас не буду мучить. Дело не в моем провайдере, который очень хороший и тащит все, что только можно. Дело в мировом, я не знаю, уж заговоре или нет. Станислав Александрович не отвис у нас, нет? Нет. Вот, друзья мои, ну, я думаю, что нам совершенно, наверное, бессмысленно уже сейчас связываться и продолжать. И не в батарейках тоже дело. Он не завис, это нейросеть. Ну, может быть, если вам больше так нравится, конечно, может быть, и нейросеть. Я хочу, извините, да, завис. Буря в штанах облака, а не буря. Вот, товарищ майор заржал, и все зависло, да. Задрыгал ногами и выдернул ногой штепсель, который вот включал наш эфир. Наверное, так. Ладно, короче говоря, вот Станислав Белковский есть уже у нас с вами. Ну, что-то нужно.
Появилась ниша точно как неделю назад. Я не знаю, почему в конце передачи неожиданно вышибается.
Ну да. Тут было предположение, что товарищ майор задрыгал ногами и выдернул штепсель из розетки. Вот где-то.
Тарапуньку. Нет, я думаю, что просто...
Из тарапуньки, да.
За его долгие усилия товарища майора только что произвели в подполковники. А может быть, даже в полковники досрочно. И восторг его был такой, что, так сказать, остановиться было уже нельзя.
Ну да. Ну что ж, очень хорошо. Ну давайте посмотрим, что нам ожидать до следующего четверга. Ну, в общем-то, ноябрь, хотя и теплый, как это повлияет, ну, на Ближний Восток-то мало влияет, а вот на Украину влияет вот сейчас, вот ноябрь и декабрь. Это все замерзнет, все застынет.
Да, я думаю, что ну вот сейчас ключевая болевая точка – это тот самый плацдарм на левом берегу Днепра у Херсона и на поступах к Крыму. Посмотрим, как все это будет развиваться. Тем более тоже говорят, что бывшие украинские офицеры, оказавшиеся в РФ войсках, сдали какие-то правильные координаты в деревне Крынка, что позволило Украине осуществить мощный десант. Так это или нет, неизвестно, но так или иначе это приведет к большому росту, к росту шпиономании и поиска предателей в собственных рядах, работающих на Украину. Коммунисты 7 ноября предложили вернуть выходной день 7 ноября и упразднить праздник 12 июня. Этого, конечно, не будет, потому что Владимир Путин человек традиции, и он чтит в том числе традицию власти, унаследованную от Ельцина, Бориса Николаевича, поскольку абсолютная монархия в РФ в современном виде началась все-таки с Бориса Николаевича именно с самого факта передачи власти преемнику, но де-факто это стоило бы сделать, потому что, собственно, смысл 4-й мировой войны, ведомый Владимиром Владимировичем Путиным с весны 2014-го, это вывести Россию из американо-центричного мира, а значит обнулить то самое государство, которое возникло 12 июня. Было провозглашено на руинах Советского Союза. Ну и, наконец, что важно еще, что сегодня объявлено, Китай отзывает 55 тысяч автомобилей китайских с российского рынка, потому что там не работает, кажется, система связи с ГЛОНАССом, или сам ГЛОНАСС не работает, или кто-то еще. Ну, в общем, на китайской автомобиле далеко не уедешь, как в карете прошлого, выражаясь словами классика. Поэтому, естественно, все это так или иначе, как мы с вами говорили, придет к оздоровлению.
Вообще работает?
Кто работает?
Я даже ничего... Я о нем давно... ГЛОНАСС, он вообще-то работает? Я что-то о нем давно не слышал.
Ну, а просто, собственно, зачем он нужен-то, ГЛОНАСС? Зачем российскому человеку куда-то двигаться? Статика, она гораздо надежнее и стабильнее. Как сказать, когда ты не идешь, тебя никто и не обгонит.
Ну, в общем-то, да. Ну, я думаю, что... Мы с вами потихонечку. Товарищи владельцы китайских автомобилей, отправляйте их назад в Китай, получайте новые. Если они же обменивают, не просто отзывают, они обменивают, наверное.
Ну, когда-нибудь это произойдет, но китайские товарищи известны тем, что они анализируют и продумывают свои решения долгими десятилетиями, поэтому я не сомневаюсь, что к 22-й годовщине спецоперации Z владельцам китайских автомобилей придут совершенно новые их модели. Проблема в том, будет ли вообще система ГЛОНАСС к этому моменту.
Ну да, но китайские автомобили точно будут, я так думаю. Ну хорошо, всего всем доброго. Всего всем всего доброго. Большое
спасибо и до скорой встречи в мировом эфире.
До скорой встречи в мировом эфире, который после будет затмения. Действовать надежнее, я надеюсь.
Всякое затмение когда-нибудь, к сожалению, дозаканчивается. Ура.
Ну да, всего доброго.